Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет сегодня Михаил Соколов. У нас в гостях Леонид Прайсман, научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме. Тема нашего разговора – это КАМУЧ, комитет членов учредительного собрания, власть, которая возникла в Самаре после восстания чехословацкого корпуса и почти полгода управляла Поволжьем в 1918 году. Мы поговорим о парадоксах третьего пути в революции. Собственно, вот повод у нас как раз книга Леонида Прайсмана. Она называется «Третий путь в гражданской войне. Демократическая революция 1918 года на Волге». Вышла в издании имени Новикова в Санкт-Петербурге. Новая такая серия «Историко-революционный архив». В общем, там много интересного. Я рекомендую эту работу с удовольствием и поздравляю Леонида с выходом этого подробного и важного труда. Но давайте мы тогда начнем со слова, собственно, учредительное собрание. Если комитет членов учредительного собрания, надо, наверное, разобраться вот с этим, как тогда говорили, хозяином земли русской. У вас в начале книги есть такая яркая фраза о том, что пьяные матросы разогнали учредительное собрание. Ну, мне кажется, что все-таки этот такой парламент российский вполне эффективное в разрушении России разогнала диктатура Ленина и его товарищей по партии. Ну, и не без помощи левых эсеров. А матросы, собственно, такая вот деталь. Почему вы зацепились за это, действительно?
Ну, наверное, я за это зацепился, потому что это, на самом деле, довольно яркий образ. А кроме того, фактически, так оно и было. Был отдан приказ. Фракция большевиков покинула заседание учредительного собрания. Потом его покинула Франция левых эсеров. И остались отряды пьяных матросов, которые там напились совершенно до скотского состояния. Все им возводили винтовки и хотели кого-то застрелить и прочее, прочее. И фактически учредительное собрание было ими разогнано. Вне всякого сомнения приказы были отданы Ленином и Троцким. Нужно сказать, что идея учредительного собрания в России жила десятилетиями в начале среди прогрессивной интеллигенции, а уже с начала 20 века среди широких слоев населения. Наших дедов мечта невозможная, как писала выдающаяся русская поэтесса отнюдь не левых взглядов, Зинаида Гиппиус. Ключевский вообще писал, что порождение, учредительное собрание – это порождение русского ума обезьяны. У нас все курсистские забастовки, забастовщики и забастовщицы мечтают о учредительном собрании. Так было во Франции, так должно быть у нас. Вообще все деятели русской революции, революция, контрреволюция, одевали себя в одежды французской революции. Если герои французской революции одевали себя в одежды Древнего Рима и Древней Греции, здесь у них перед глазами стоял пример Великой Французской революции. Казалось, что учредительное собрание даст ответ на основные вопросы русской жизни. Земля отойдет крестьянам, будет создана демократическая власть, страна выйдет из войны. И то, что большевикам удалось так быстро разогнать учредительное собрание, то во многом вина падает на те силы, которые победили в этом учредительном собрании. Это в первую очередь партия правых эсеров.
Вот действительно возникает такой вопрос, потому что действительно учредительное собрание, оно было таким важным сюжетом всех событий 18-го года, возможность его снова собрать или провести новые выборы. Но все-таки возникает вопрос, почему реальное учредительное собрание не смогло защититься от разгона, ведь были верные эсерам части. Почему оно не собралось после разгона на каком-то заводе или в воинской части такие предложения тоже были. Почему не был выработан ясный какой-то план, что делать в случае вот такого силового решения? И, наконец, почему учредительное собрание не назначило правительство? В конце концов, Сибирская областная дума, которая тоже была разогнана, успела создать правительство, то ушло в подполье и действовало. А здесь какое-то просто административное бессилие было.
Ну, нужно сказать, что правящая эсеровская партия больше всего на свете боялась развязывания гражданской войны. Они не учли, какая сила захватила власть. Был комитет защиты учредительного собрания. Всю эту работу возглавлял Борис Соколов. Все его предложения к руководителям партии, руководителям фракции найти вооруженную силу отвергались. Например, гарнизон Великих Лук, он там составлял 40 тысяч человек, был готов выступить в защиту учредительного собрания. Были собраны эсеры-боевики, были собраны специально на курсы, на идеологические курсы большое количество солдат, которые были верны эсеровской партии. И главное, лучшие части Петроградского гарнизона, Смоленские, Семеновские, Преображенские полки, были готовы выступить. Но когда им сказали, что демонстрация в защиту учредительного собрания будет безоружной, они должны выйти без винтовок, они сказали, да вы что, те будут с ружьем, а мы без ружья. Поэтому учредительное собрание, так же, как и Временное правительство, показало свое полное бессилие, и это большевикам удалось сделать сравнительно безболезненно. Нужно сказать, забегая вперед, что комитет членов учредительного собрания пытался избежать этих ошибок, он пытался создать сильную власть, сильную армию, насколько у него это удалось, следующий вопрос, но они все время учитывали опыт 17-го года, неудачный опыт Временного правительства и самого учредительного собрания.
Да, но вот все-таки по поводу правительства-то, почему ничего не было создано такое дееспособное, что могло бы продолжить, так сказать, дело учредительного собрания? Эта идея вообще не возникала? И план на будущее тоже, в конце концов, тут такая возникает большая пауза между разгоном учредительного собрания и вот появлением Камуча, это почти полгода.
Давайте скажем так. Все-таки никто, эсеры до конца не верили, что большевики пойдут на разгон учредительного собрания. И когда это произошло, им как бы нужно было прийти в себя. И нужно сказать, что 8-й совет партии, партии социалистов-революционеров в мае, принял четкий план борьбы. Районом, где предполагалось создать учредительное собрание, должно было быть Поволжье, где существовали мощные эсеровские организации, где было большое количество офицеров, и главное, где крестьянство давало самый большой процент голосов за эсеровские партии. И в это время велась очень активная работа на заводах и фабриках. То есть заводские собрания принимали резолюции эсеровско-меньшевистские. Просто они имели дело с новым противником. С одной стороны, перевыборы в Советы отмечались, а с другой стороны, эсеры вдруг с ужасом увидели, что пролетариат сокращается, рабочих становится все меньше и меньше.
Бегут в деревню.
Заводы сокращаются и прочее. То есть они попытались дать ответ. Ну как большой срок? Январь, февраль, март, апрель, в мае у них уже был готов план, и военная организация партии социалистов-революционеров начала перебрасывать эсеровских боевиков, офицеров в Поволжье. Им удалось назначить своего членом, подполковника Махина, начальником штаба 2-й армии, и он сдался потом...
Красный.
Да, 2-й Красной армии, и он даст потом Чехов Уфу. То есть какая-то работа велась, но без сомнения... Как и Временное правительство, так и учредительное собрание считались, что одними разговорами они могут навести порядок и прочее. Поэтому так и не нашлось надежной вооруженной силы, которая защитила бы или Временное правительство, или учредительное собрание. Потому что большевики давали все и сразу. И поэтому крестьяне, одетые в солдатские шинели, и в основном их поддержали.
Скажите, а какую роль играла такая организация, которая возникла после разгона учредительного собрания, Союз Возрождения России?
Ну, скажу, что Союз Возрождения России сыграл очень большую роль. Потому что трагедия заключалась в том, русско-демократической оппозиции, что попытки договориться партиями заканчивались полным провалом.
Какая знакомая картина?
Невероятное количество оттенков было в полости СССР. Если начать, я не кончу до конца передачи. У меньшевиков и прочее. И они придумали очень хорошую идею. Попытаться договориться тем людям из партии, которые разделяли некоторые их идеи. Необходимо восстановить власть учредительного собрания, этого или следующего созыва. Необходимо свергнуть большевистскую диктатуру, обеспечить стране основные свободы и главное продолжение войны вместе с союзниками. И вот из партии полностью это разделяла трудовая народно-социалистическая партия Мельгунов, Пешехонов, Игнатьев. Там был ряд членов партии социалистов-революционеров, из них наиболее видны Аксентьев, Зинзинов, Аргунов. Там был ряд прямых меньшевиков-оборонцев, и там был ряд левых кадетов. Они договорились между собой. Им удалось сыграть очень большую роль в создании двух демократических правительств. Это первое правительство комитета членов учредительного собрания и второе Верховное управление Северной области, которое возглавил человек, которого вообще-то предназначали на роль лидера правительства Камыча, Николай Васильевич Чайковский, старинный русский революционер. И они сыграли свою роль в формировании, кстати, Временного сибирского правительства.
А военная сила у них какая-то была?
У них были созданы боевые организации. Ну, например, в Питере. Их поддерживала минная дивизия. Их поддерживали некоторые части Петроградского гарнизона, например, Семеновский полк, который потом как-то он сохранился под другим названием в составе Красной Армии, потом он перешел на сторону Веденича. Их поддерживала такая цитадель русского рабочего движения, как Обуховский завод. Кроме того, большие группы боевиков, большие группы офицеров и так далее. Но когда после разоружения минной дивизии они увидели, что в Петрограде ничего создать не удается, они стали перебрасывать своих людей как на север, так и на Волгу. И потом эти люди сыграли большую роль в событиях гражданской войны.
Скажите, а представители Антанты, союзных держав Франции и Англии, как они относились вот к этим попыткам восстановить легитимную власть? И участвовали ли они в каких-то вот этих заговорах?
Представители Антанты, для них самое главное было так и довольно цель, но практическая цель. 17-18 год. Идут необыкновенно тяжелые бои на фронте. Весна 17 года в бойне Нивеля. За 40 минут было убито 150 тысяч французских солдат. 18 год немцы рвутся к Парижу. Им нужно успеть взять Париж до прихода американских войск. Им нужно было восстановить Восточный фронт. Они это пытались сделать с помощью Троцкого. Велись длительные переговоры, когда там Брестский мирный договор не был окончательно подписан, ратифицирован. В то же самое время велись переговоры с различными оппозиционными силами. Деньги давались и обещали всех. Кроме того, нужно сказать, что эти посольства, это было 7 французских различных миссий. Там были люди совершенно разных взглядов. От коммуниста Жоржа Садова, был французский патриот, и считал, что фронт могут восстановить только большевики, до посла Нуланса, который был довольно право настроен, до еще более правого лидера Лавернье. Они давали самые различные обещания, они оказывали финансовую помощь, и они все время обещали, что будут высажены союзные войска. Ведь Савенков поднял восстание своего союза в Ярославле, Муроме и Рыбинске, имея четкие обещания Нуланса, что высадка союзников будет вот-вот.
А высадка... Да, там, по-моему, с 6 по 12 июля. Да, и 6-го они выступили.
Да, а высадка союзников произошла в Архангельске крайне ограниченными силами только 3 августа. И когда Керенский в разговоре с Климонсо, министром иностранных дел Пишоном, сказал им об этом, те были изумлены, мы об этом ничего не знали. Знаете, у этих представителей была плохая связь между собой, была плохая связь из Вологды, куда их выслали, центральными державами. В общем, в результате союзники высадились, когда восстание внутри России прошло. Но чехословацкий корпус, который с декабря 1917 года входил в состав французской армии, он был спровоцирован на выступление, и он сверг советскую власть на грандиозном пространстве России от Поволжья до Владивостока.
Скажите, а вот это действительно интересный такой момент о роли исторической случайности. Ну, там, как бы, этот конфликт, он назревал, но, так сказать, был некий инцидент в Челябинске, который, собственно, и привел к выступлению. Но был еще же один сценарий, ведь те же большевики колебались, каким образом вот вывозить этот чешский корпус там, через Владивосток или, может быть, там, через Мурманск и Архангельск. Ну, предположим, они бы пустили чехов на север. Как бы тогда сложилась судьба всей гражданской войны, интересно?
Давайте начнем с того, что идея отправить чехов через Мурманск была не советская, не большевиков. Это была идея французов. Потому что у французов и англичан были определенные различия. Французы мечтали получить хотя бы две дивизии чехов на фронт. До прибытия американцев дорог каждый солдат. В чем было преимущество? Чешский солдат уже в 18 году никому не хотел воевать. Легионеры просто рвались в бой. И они заявили, что одна дивизия будет отправлена на север, а вторая дивизия пойдет на Владивосток. Но делали они это все полуподпольно, потому что немцы, не знаю, немецкие подводные лодки не потопили. Короче, легионеры были убеждены, что это советская провокация. Тем более, у них были связаны страшные воспоминания с русским севером, потому что ведь чехи переходили на сторону русской армии полками с барабанным боем и с развернутыми знаменами. И к чему это приводило? Их направляли в лагеря для военнопленных. А лагеря для военнопленных в России были самые страшные в годы Первой мировой войны. Ну и что самое страшное, на строительство Мурманской железной дороги. Там осталось в могилах около половины. И поэтому они этого не хотели. Что бы было там, ну ведь понимаете, союзники, а если французы хотели получить на севере бою во Франции, то англичане и хотели получить как передовой отряд для борьбы с частями фон дер Гойса в Финляндии, с белофинами, которые могли наступать. Поэтому неизвестно, как бы тогда все это сложилось. Но я думаю, что если бы их часть была переброшена на север, наверное, было бы сложно свергнуть советскую власть на такой огромной территории, которая могла быть меньше.
Ну, в любом случае, мы видим, что позиция Троцкого и советских лидеров вот, по отношению к чехам, она все время становилась все более и более конфронтационной. Они что, не осознавали, с какой военной силой они имеют дело?
Смотрите. Что они считали? Они считали, что чехи в Пензе сдали большинство оружия. Дальше, продвигаясь по бескрайним просторам России, им все время приходилось взятками прокладывать себе дорогу. Большинство взяток давалось оружием. Если по договору должно было быть 165 винтовок на эшелон, в некоторых эшелонах осталось по 30 винтовок. Они изолированы, они не вооружены. Несколько тысяч человек, чехов, перешло на сторону коммунистов, в том числе многие сотни легионеров. А почему не получить эти части солдат на свою сторону? Есть венгры, есть австрийцы. Кроме того, многие инциденты были просто связаны с конфликтами с местными советами. Не нравилось, что ее люди в форме, не нравилось, что среди них есть много русских офицеров. Чехи уволили только 15 русских офицеров. Другие русские офицеры остались. Не говоря уже о том, что в чешских эшелонах нашло укрытие большое количество русских офицеров. Все это вызывало различные столкновения, провокации. Но Троцкий вступил в роль, кстати, реваинсайта республики. Он явно считал, что он что-то типа Робеспьера и Д'Антона. И когда он отдал приказ, что любой вооруженный чехословак, найденный на линии железной дороги, должен быть расстрелян, а эшелон помещен в концлагерь, о котором лидерам чехословацкого корпуса стало известно одновременно как местным советским властям, он явно не понимал, с кем он имеет дело.
Ну, вот теперь, собственно, о самом этом чешском восстании. Насколько эффективно им удалось действовать? Вы говорите, они были разоружены. Была ли у них связь с местными какими-то российскими подпольными организациями, с эсеровскими или нет? Или это действительно было такое стихийное выступление за самоспасение?
Они провели в начале 20-х числах мая Челябинске. Им удалось провести съезд представителей чешского корпуса, но самая мощная группа Владивостокская, которая насчитывала 13 тысяч человек под командованием Дитрихса, не могла в ней участвовать. В этом съезде, это было еще до приказа Прусского, они сказали, что в один день они начинают движение во Владивосток, ничего другое. Если им будут мешать, они будут действовать силам оружия. Потом приказ Троцкого, начало нападения на полубезоружные чешские эшелоны, и они выступили. Без сомнения, у них была связь с русскими организациями, с русскими подпольными организациями. Но не всюду они существовали. Например, они захватили Пензу, потом ее отдали. Потом начали двигаться дальше по Поволжью, захватывая города, оружие, и потом отступая. Впервые русские выступили на Западе, это очень интересно, в городе Иващенкове, теперешний Чапаевск, где восстали рабочие оружейных заводов, красные хотели разрушить, они их разоружили и выставили с его города, и отдали это оружие чехам. Потом связь была в Самаре. Самарское эсеровское подполье предоставило подробную карту города. Оно готово было их поддержать, но те вошли в Самару не 6 июня, а 8. В ряде городов Сибири у них была тесная связь с подпольными офицерскими и эсеровскими организациями. Но в целом основную работу проделали чехи. И нужно сказать, что пока создавалась армия Камуч, ее первая часть, как героической части Капеля или Махина действия, основная боевая работа на фронте делалась чехами. Это писали все белогвардейские генералы. Они дали нам возможность, сказал Шипихин, создать свою армию. Не их вина, что мы русские так этой возможностью воспользовались. Так плохо, имеется в виду.
Ну, я бы еще заметил все-таки, что поскольку вот эти полубезоружные чехи так легко разоружали, так сказать, красногвардейские отряды, видимо, с большевистской стороны большого желания с ними воевать не было.
Да, и нужно сказать, что тогда представляли собой Красная армия. Она насчитывала, по-моему, 120 тысяч пехотинцев, 7 тысяч кавалеристов, из них около 40 тысяч боролись с чехами, и как писал Троцкий, они делились на огромное количество отрядов, общее этих отрядов было только одно, страсть к отступлению. Красная армия только создавалась.
А как все-таки возник теперь этот комитет учредительного собрания, как он взял власть? То есть чехи, так сказать, вошли в Самару, и откуда ни возьмись, вот выскочило несколько членов учредительного собрания СРП и объявили себя правительством?
Они установили связь с чехами. Один из лидеров этого учредительного собрания, Бруншвит, встречался с командующим западной группы чешского корпуса, наступающего на Самару, с Чечиком. Они о многом договорились. И когда они вошли, вообще чехи уже в России хорошо разбирались в русских политических партиях. Чехи были довольно лево-либерально настроены. И отрицательное отношение к правым силам в России их укрепило, то, что они встретили в России эти концентрационные лагеря и так далее. Поэтому между ними существовало отношение, они считали, что власть должна достаться учредительному собранию. Это законный представитель русской власти. Другое дело, что первые 5 членов учредительного собрания, потом число их дойдет до 91 в конце сентября, они приехали в здание городской думы и провозгласили свои первые приказы учредительного собрания, что власть переходит к учредительному собранию, что большевистская власть свергнута и так далее, приказы о создании народной армии. Все это они сделали с помощью чехов. Но первая часть народной армии уже была создана через день. Она была очень небольшая. Но ее возглавил Капель, и она была довольно эффективной. Да, они организовали эту власть с помощью чехов.
Теперь еще один вопрос. Это, собственно, вот эта народная армия, о которой вы уже сказали. Как она появилась, собственно, кто ее возглавлял, и насколько эффективно она стала действовать?
Народная армия появилась уже сразу после освобождения в начале Самары, потом других русских городов. Первоначально она была добровольческой. Ядро народной армии создало ряд добровольческих отрядов. Это была интеллигентная молодежь Поволжья. молодые офицеры, это были капелевские части, или крестьяне. Понимаете, русское крестьянство, это очень его отношение к Амучу, это один из главных вопросов и очень сложных вопросов. Понимаете, зима 17-18 года была крестьян самым счастливым временем в русской истории. Землю они получили, сопровождающими чудовищными насилиями над помещиками и арендаторами.
Пограбили в волю.
Да. Солдаты вернулись с армии, новых в армию не призывают, налоги советская власть еще не собирает. Рай, да и только, прекрасная жизнь. Но в мае вводится диктатура наркомпрода, Народного комиссариата продовольствия. Вдруг они, свобода торговли отменяется. Все зерно у них отбирается. И отбирается не просто так, а отбирается при помощи артиллерийских орудий. Наверное, первый случай в истории, когда зерно собирают не просто с хозяйственных орудий, но при помощи артиллерийских орудий. А потом еще приказ о мобилизации в Красную армию рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужой труд. Но эту тяжелую советскую длань почувствовали только жители деревень, примыкающих к большим городам.
Откуда дошли продотряды?
Куда дошли, без сомнения, куда дошли продотряды. Поэтому вначале они поддержали эсеров. Но как, тем более, указ о свободе торговли, они опять стали зарабатывать, все прекрасно. Но когда Камуч стал выступать как государственная власть, когда они убедились, что добровольческую армию не создашь, нужно призывать. Призыв был встречен крайне отрицательно в большинстве деревень. А потом они стали собирать налоги. Какие налоги? Это было встречено отрицательно. Кроме того, Камучу нужно зерно. Зерно в Поволжье дают только помещичьи и богатые крестьянские хозяйства. Указ о том, что те, кто посеяли озимые в 17 году, те же могут их собирать, встретил чудовищное недовольство крестьян.
А они уже землю переделили.
Да. Они уже переделили землю, все там было сказано, что это будет под контролем Камучи и прочее. Когда была масса заявлений, что не будет никакого передела земли, крестьяне испугались. Тем более, среди офицеров Камуча часто выступали, они видели те же самых помещиков. Я не говорю же о том, что эти помещики устраивали карательные экспедиции в деревне. В общем, это привело к тому, что крестьянство поддерживало советскую власть в большинстве своем до 21 года. В 21 году они увидели, что им несет советская власть, и они устроили массовые восстания, самое знаменитое восточно-сибирское, Тамбовское, Кронштадт, но было уже слишком поздно. Значит, народная армия создалась. Некоторые части народной армии себя вели абсолютно героически. Это бригада особого назначения Капеля. Это крестьянские отряды Махина. Самые героические части народной армии, это было после попытки призыва рабочих на Ижевских, Воткинских заводах восстания. Вообще, рабочие и революция – это отдельная тема, абсолютно неправильно освещенная в советской историографии, в западной эмигрантами всеми. Рабочие поддержали советскую власть. В целом, да, но были исключения. Например, рабочие Ижевских, Воткинских заводов все не походили на русский пролетариат. Потому что считать русский пролетариат, у него нет чувства собственности. Они получали колоссальную зарплату. И они уходили на пенсию в 56 лет. Бесплатная медицинская страховка, бесплатное обучение. Многие из них были владельцами небольших фабрик и заводов, оружейных и мастерских. Земля, покосы.
Было что защищать.
Им было что защищать. И поэтому они ненавидели большевиков до дрожи. И поэтому дрались они зверски. Вот это были лучшие части народной армии. Они потом дрались с большевиками до 22-го года в Сибири. Наверное, все наши слушатели смотрели фильм «Чапаев». Его знаменитая атака капелевцев, которые психическая атака. Не было никакой психической атаки капелевцев. А была атака ижевских рабочих 8 ноября за свой родной город. У них не осталось ни одного патрона. Они не хотели сдавать город, они пошли в бой без оружия фактически. Лишь бы отбросить красную часть, а не винтовками.
Леонид Прайсман, научный сотрудник Еврейского Иерусалимского университета. Наш сегодня гость. Говорим о Камуче и продолжим после объявления.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Продолжаем наш разговор с гостем из Иерусалима Леонидом Прайсманом, автором книги «Третий путь в гражданской войне. Демократическая революция 18-го года на Волге». Ну что ж, значит, все-таки какую-никакую армию создали. И что, она пошла в наступление, и поначалу, в общем, оно было успешным.
Вместе с чехами они пошли в наступление. Им, конечно, помог мятеж левых эсеров, им помог то, что Муравьев, командующий Красной армией, пытался поднять мятеж. А да, они пошли в наступление. Их предел наступления 8 августа пала Казань. Они взяли Казань, и у Капеля был план наступления на Нижний Новгород. Рабочие с Ормовского завода прислали ему своих ходоков, своих представителей, что мы все восстанем. Мы все восстанем против большевистской власти. В это время Сормовский завод превратился в опору сопротивления, сопротивления большевикам.
Да, там забастовки, по-моему, были.
Да, там были забастовки, движение рабочих уполномоченных. Но одна из проблем заключалась в том, что на всех бескрайних просторах, которые освободили, в том Чехословакии, было создано 13 правительств. Временное сибирское правительство, тоже Союз Возрождения, но чуть более правое, оно категорически отсталось.
Не
хотела посылать солдат на фронт. Или очень сложное отношение с казачеством. Например, уральское казачество было наиболее антибольшевистски настроено. Там никогда не было советской власти. Они пытались ее установить, они вырезали отряд. Оно еще было староверческое, все хорошо. Когда большевики наступали на казачьи земли, они дрались как звери и выгоняли. Но когда большевики наступали на народную армию, те умоляли о помощи, хотя они получили от Камыча вооружение, они особо ничего не делали. Значит, чудовищная изолированность этого движения. А главное то, что его не поддерживали крестьянские массы. Рабочие Самары, которые тоже частично участвовали в движении, вели себя не так, как рабочие уральских заводов или рабочие и Ижевского и Воткинского завода. Армия начала разлагаться. Начались восстания в частях. Система снабжения была поставлена чудовищно. Красная армия усилилась каждым днем. Троцкий был послан в Сияж. Своими зверскими методами он стал создавать Красную армию. В ней появились очень боеспособные части, как дивизия Азина, ее несколько батальонов, ее основа составляли латыши. И в общем, превосходство численное перешло на сторону Красной армии, которую крестьянство все-таки поддерживало.
Вопрос такой. Было ли допущено стратегическое решение вот при планировании, стратегическая ошибка при планировании военной кампании? Вот я читал в вашей книге, действительно любопытная дискуссия. Куда надо было наступать Камычу, его армии? На Казань, где, кстати, захватили золотой запас, и довольно много офицеров перешло на сторону противников большевизма, или вот на Саратов, Царицын, чтобы попытаться соединиться с Деникиным?
Ну, понимаете, в чем дело? Существует много сторонников и той, и другой версии. Наверное, наступление на Царицын было бы более успешным при условии того, что Деникинская армия тоже пойдет на Царицын. Но Деникин категорически отказывался на встречу с Красновым идти на Царицын, сказав о том, что мне нужно освободить кубанских казаков, я им это обещал, потом Кавказ, нужно обеспечить свои тылы. И о своей книге он пишет прямым текстом: «Я не хотел иметь дело к Камычу под руководством Чернова». Хотя Чернов, когда он прибыл в Камыч, и никакой роли он там не играл.
Речь-то он произносил всякие вредные...
Речи он там и произносил, и разные прокламации писал. Все в этом было дело. Трудно сказать, но, возможно, на самом деле, под Царицыным крестьянство очень волновалось, и, наверное, соединение двух армий могло сыграть какую-то роль. Некоторые эсеровские руководители были против этого, по тем же причинам, что не хотели соединяться с Деникиным. Другие эсеры и военные считали, что это прямой путь на Москву. По крайней мере, можно сказать только одно. Когда нет сил для национального одного удара с трудом, наносить два удара было чудовищной ошибкой. И Колчак повторял эту ошибку. Все хватает для одного удара, он стал наступать в трех направлениях.
Вот по поводу самого Камыча, кстати говоря. Это было эсеровское правительство, однопартийное. Почему его не расширили, ну, скажем, за счет тех же кадетов, например, левых? Почему не расширили социальную базу, не привлекли, как тогда говорили, цензовые слои?
Давайте так. камусь в руках была законодательная власть. Был создан совет управляющих, который руководил непосредственно рабочие. В его круге, например, ходил глава военного ведомства полковник Галкин, который был даже не кадет, который был куда реакционнее. Или входил тогда крайне правый меньшевик Майский. С кадетами у них были довольно сложные отношения. Кадеты объясняют, что они нас не хотели. Эсеры это объясняют тем, что кадеты не хотели. Вопрос очень сложный. И та, и другая сторона не могли договориться о сотрудничестве. В Сибири кадетам и эсерам удалось договориться между собой, но это произошло на кадетской основе, и поэтому временное сибирское правительство было гораздо правее, и оно сыграло свою роль в Колчаковском перевороте. В этом вообще трагедия русской гражданской войны. Антибольшевистский лагерь был очень разобщен.
Ну, вот это действительно такой не очень принципиальный вопрос. Но зачем нужно было цепляться, например, за красный флаг? Я подозреваю, что многим офицерам было, мягко говоря, неудобно воевать в армии под красным флагом, в народной.
Вы понимаете, в чем дело? Вот кажется мелочь, красный флаг и погоны. Но, как писал начальник оперативного отдела Камыча Петров, человек довольно правдивый, он писал о том, понимаете, мы были на Волге в революции 18-го года. Наши кадры, это была интеллигентная молодежь, такого, какого молодежь где-то Серебряного века, не зря в любимой песне был Шарабан. И как бы для них Красное Знамя было немного принципиальным вопросом, хотя это вызывало ненависть офицеров. Например, на севере они тоже в начале у них было Красное Знамя. Но потом, по приказу генерала Пуля англичанина, Красное Знамя было сорвано. А достаточно сказать, что, например, Ижевская и Воткинская народная армия воевали под зеленым знаменем и воевали и под Красным Знаменем. Это Красное Знамя...
И без погон.
Да, и без погон. Это был какой-то символ революции, какой-то возврат к старому. Знаете, нам сейчас как бы легко об этом судить. На самом деле, офицеров это бесило. Галкин говорил, снимите эту красную тряпку. Конечно, это их раздражало чудовищно. Но что можно было сделать? Страна еще не отошла от угара революции. Это была революционная власть. Для нее это было совершенно неприемлемо.
Скажите, а какую экономическую политику вел комитет учредительного собрания и его, собственно, исполнительные органы? Они отказались от большевистских решений?
Давайте так. Да, они отказались от большевистских решений. Они отказались от большевистских решений о денационализации. Они отказались от большевистских решений о запрете банков. Но при этом, как проходило возвращение национализированной собственности? Вроде бы было признано, что те заводы и фабрики, торговые предприятия, которые были национализированы по решению местных органов, должны немедленно переходить в руки их владельцев. Но был ряд проблем. Во-первых, они до конца не распустили совнархозы. Они изменили их состав. Но совнархозы входили в тот комитет, который осуществлял денационализацию и всячески ее тормозили. Дальше. Буржуазия требовала. У нас должно быть полное право принимать и увольнять рабочих. У нас и вы должны нам, мы должны сами решать, какие нам рабочие нужны, и вы должны нам компенсировать то, что нас разграбили. Этого не было принято. Им не пошли навстречу. Все законы о труде остались в полной силе. Дело иногда доходило до абсурда. Например, было возвращено только 72 домовых владения в Самаре. А знаете, какие там были уплотнения? Было категорически запрещено кого-то выселять и прочее.
Социалисты, значит.
Да, банки. Да, банки восстановлены. Но брать суды и деньги по банкам, с банков, можно было только не более 150 рублей в неделю. Как бы это с одной стороны было, а с другой стороны пользовалась этим буржуазия не могла. И первоначально буржуазия активно их поддержала, организовала заемы в пользу и прочее, прочее. А потом как бы они увидели, что они политику проводят очень медленно, осторожно, еще и денег у них не было. Потому что было очень сложно. И они говорили, вот мы откроем биржу, и тогда начнется свободные финансовые операции. Биржу так и не открыли до взятия Самары, которое произошло в начале октября. Поэтому, понимаете, что очень интересно, если в отношении деревни они проводили довольно решительную политику. Они, например, говорили, что если будет опять, вы будете снимать урожай на полях бывших помещиков, которые мы должны получить, будем защищать вооруженные силы, они это делали, то в отношении рабочих они проводили крайне мягкую осторожную политику. Ведь там дело доходило до абсурда. Они распустили совет. Распустили, хорошо. Рабочая конференция Самары, очень большая ее часть проголосовала против теперешней власти. Тем не менее, они создали, в разгар боев они создали новый совет, который принял Объединенную партию крайне левых большевистскую резолюцию о власти, вооружении рабочих, отмена чрезвычайного положения, прекращение арестов, а в конце было сказано, в случае, если наше предложение будет отвергнуто, мы будем защищать наши идеи всеми силами. Это было тогда, когда на фронте шли ожесточенные бои, в 18 году на Восточном фронте в плен никто никого не брал, расстреливали. И в то же самое время они принимают...
И что же с ними сделали?
Ничего, не обратили внимания, ничего.
А вообще, каков был уровень репрессивности вот этой власти, ну вот если сравнить с большевиками и наоборот с Колчаком?
Они хотели показать, что они многому научились благодаря революции. Поэтому без зубы политики временного правительства не будет. Армия была устранена от политики. И поэтому в случае возмущения они давили железной рукой. Например, рабочие Ващенкова, о котором я говорил, которые, не дай разрушить свои заводы большевикам, выгнали их, хотели не дать разрушить свои заводы чехам и народной армии. Офицеры народной армии устроили там бойню. Я советские цифры давать не буду, но несколько сот человек были расстреляны. Выступления солдат они давили даже железной рукой. Были расстреляны солдаты 4-го латышского полка, которые не особо и сопротивлялись Казани. Они были расстреляны, но не просто расстреляны, а с довольно своеобразной формулировкой, что они расстреляны как иностранцы, вмешиваясь во внутренние дела России, а какие они были иностранцы. Латвия получила независимость только в 18 году. Но если мы будем сравнивать вот всех, белые правительства и красные, есть одна принципиальная разница. Белые могли расстреливать в полуборьбы, расстреливать своих противников, могли быть садисты. У красных террор был орудием социального переустройства мира. И нужно было расстреливать целые категории буржуазии, дворянства. Не надо думать, что это было, что их хотели как-то перевоспитать, отобрать. Их хотели уничтожать целиком. И поэтому сравнивать цифры невозможно. Конечно, в отношении с атаманами Колчака и только типа Красильникова или Семена, и их сравнивать абсолютно неправомерно, потому что те проводили такую политику в деревне, что надо уметь, чтобы сибирское крестьянство и часть казачества, которые ничего не получили от большевистской революции, взяли и выступили против Колчака. В этом плане они были более умеренными.
Угу. Ну, то есть это была все-таки более разумная политика. А как с демократическими свободами было? Я вот у вас прочитал, что там и журналистов арестовывали.
Его отпустили через 3 дня. Нет, действовали.
Но не убили, хорошо.
Да, через 3 дня отпустили. Значит так, проводились на очень демократической основе выборы в муниципалитеты. Была полная свобода слова и прочее, прочее, прочее. С этим, ну, конечно, большевистских органов не было, не было официально. Левые меньшевики издавали то, что они хотели. Даже в условиях гражданской войны они стремились к этому придерживаться. Да, большевиков они арестовывали, да. Действия советской власти.
Ну и еще один вопрос, попытки вот объединить как-то под себя другие правительства. Удалось ли им хотя бы там с уральским правительством договориться, с казачеством? Была ли хотя бы координация на этой территории?
Смотрите, им удалось вроде бы договориться, например, с уральским правительством. Но только войск не было. Им удалось как-то договориться, подписать конвенцию с уральским правительством, с правительством Дутова. Ну вот давайте Дутов. Дутов посылал туда пару полков. Они сказали, на левый берег Волги не пойдем, направо. Потом очень вообще не хотят воевать, их посылают туда на отдых. А воевать на фронт он посылал башкирские батальоны. То есть, дело заключается в том, что никакой помощи от других правительств они практически не получали. Силы двух губерний должны были воевать против войска Красной России.
Ну, еще, правда, мусульманское население активно поддерживало, как вы пишете.
Да, мусульманское население, эти были жители этих губерний. Просто мусульманское крестьянство, в отличие от русского крестьянства, целиком и полностью поддерживало Камуч. В силу двух причин. Во-первых, им ничего не дала большевистская революция, там не помещение землевладения. И вторая, указ об отделении церкви от государства и школы от церкви для мусульман, где все образование, все было в руках ислама, это было просто чудовищно. Поэтому они воспринимали эту власть как дьявольскую и дрались против большевистской власти, дрались за Камуч. Но при Колчаке, когда с ними стали себя вести слишком жестко, они изменили свою ситуацию. Потом, когда они увидели, что такое большевики, они устроили новые восстания, движение басмачей и прочее, но
уже не удалось.
И террор там был чудовищный.
Скажите, почему Камуч отдал, в конце концов, власть директории, то есть и фактически сибирскому правительству? Причина все-таки военное поражение и сдача Самары, и эвакуация в Уфу. То есть вот военный неуспех предопределил и крах этого третьего пути.
Ну, нужно сказать, что это соглашение в Уфе было подписано 24 сентября, а Самара была сдана, если я не ошибаюсь, 6 октября. Нужно было договориться между собой. Нужно было создать единое правительство. И ради создания единого правительства, иначе они понимали, что с ними поодиночке покончить большевиками, они пошли на это. Большую роль сыграл чешский ультиматум. Сыров заявил, что если командующий чешским корпусом, что если вы не образуете единое правительство, мы просто уйдем с фронта. Ведь в чем было дело? Нужно было достигнуть какой-то программист. Эсеры хотели, чтобы была Камуч, то есть, чтобы было создано правительство, полностью ответственно перед учредительным собранием. А пока его нет, перед комитетом членов учредительного собрания. А их противники справа хотели, чтобы была создана директория, ни перед кем не ответственная.
А лучшая диктатура.
Да. Ну, лучшая диктатура, об этом сказал единственный замглавы уральского правительства Кролик. Кстати, будет, наверное, очень интересно для русских правых, что он был еврей. Он единственно сказал о диктатуре. И начались долгие споры. В конце концов был достигнут компромисс. Будет создана директория, которая будет безответственной, но до 1 января, когда будет создан кворум 170 человек. Ну как, а тогда он будет ответствовать учредительным собранием. А пока съезд учредительного собрания членов готовит созыв учредительного собрания. Ну как мы знаем, времени не было. В ночь на 18 ноября казачьи части совершили государственный переворот.
Да, я думаю, что это такая очень отдельная интересная тема про этот переворот. С моей точки зрения, действительно судьбоносный в истории гражданской войны и поражения противников большевизма. Я думаю, что мы это обязательно обсудим в отдельной передаче. Я бы хотел вас спросить, вот как вы все-таки сделаете выводы? В чем же был успешным и неуспешным опыт вот этого третьего пути в революции?
Успешным, наверное, он был, что была продемонстрирована там и на севере России яркая возможность построить новую демократическую власть, во имя которой проходила февральская революция, построить путь к созданию демократической страны. А неуспешным он был потому, что он провалился. Но третий путь была вновь воспринята эта попытка. Ни красная, ни белая власть, знаменитое кронштадтское восстание, многосоттысячное восстание в Восточной Сибири, восстание в Тамбовской губернии показало, что этот путь стоит на пределе дня. И Ленин писал, что мы столкнулись с самым большим кризисом. Он понял, что происходит. Крестьяне и рабочие выступают против него, и он пошел.
Что ж они в 18-м году такую хорошую власть не поддержали?
А в 18-м году они не поддержали хорошую власть, потому что они не знают, что такое окончательная большевистская диктатура. Они это поняли только в 20-м году. Знаете, был один из разговоров сибирских ходоков с Лениным. Простой крестьянин сказал ему фантастическую вещь. Вы понимаете, говорит Владимир Ильич, при вашей власти сама жизнь крестьян превращается в скорее инвентарь. Лучше не скажешь. Простой крестьянин выразил, что они стали новыми крепостными. Когда они это поняли, они ответили жуткими восстаниями, но все же было слишком поздно. А в 18 году они это не поняли, не почувствовали. Не считая, что они получили землю, но все эти прудоотряды и прочее, ну, гражданского она пройдет, все восстановится. Они могли понять, что это. Знаете, Антонов, когда узнал о ведении продразверстки, собрал своих атаманов и сказал, ну, что, говорит, отцы командиры, для нас все кончено. Для крестьян будет хорошо, но недолго. Он был полностью прав.
Еще один вопрос, собственно, о лидерах комитета учредительного собрания. Вот часть из них после уже Колчаковского переворота ушла к большевикам. Почему они так поступили, собственно, и дискредитировав то, что они делали, и саму идею третьего пути? Вольский, вот, например, и другие.
Ну, нужно сказать о том, это были не все, но среди них были люди, которые считали, которые испытывали вообще чудовищную злобу в отношении этих сибирских атаманов, которые нарушили соглашение, которые стали держать в тюрьмах, которые их стали расстреливать, и которые, ну, как бы пошли на пропаганду великолепных ловцов душ, которыми были большевики, поэтому им казалось, что что-то удастся собрать совместное и прочее, прочее. Нужно сказать, что лидеры меньшевистской партии не всеми выступали, что если поддерживают гражданского войне, то только большевиков, несмотря на всю критику.
Но не все же.
Только подтверждаю. Они Майского исключили из меньшевистской партии за то, что он вошел в самарское правительство.
В результате он стал большевиком, замнаркома иностранных дел.
Да, в результате он стал большевиком. И они просто писали в своей газете, что самарское правительство, как опирающееся в своей борьбе на иностранные штыки, вхождение в него членов партии запрещено. Я дословно цитирую. И ряд рабочих Ижевска, Боткинска, которые были меньшевиками, никак не могли понять, что происходит. Им казалось, что, может быть, там что-то происходит другое. Но когда они узнали постановление Уральского комитета меньшевистской партии, что они-то всячески это отрицают, вот так было. Да, колеблющиеся силы, да, они дискредитировали третий путь, все правильно. Колеблющиеся силы.
Но часть, так сказать, членов Камуча, там Климушкин и другие, они остались, я так понимаю, верны своим принципам.
Климушкин, Лазарев, очень многие, Веденяпин, очень многие остались верны своим принципам. И я уже не говорю, что лидеры директории, Аксентьев, Зинзинов были до конца верны своим принципам. Чернов был верен своим принципам. Это была небольшая группа народ, это была небольшая группа, часть членов учредительного собрания.
А какова, кстати, была судьба вот Вольского, собственно, он же был лидером Камуча, и вот этой группы народ, которая ушла к большевикам?
Ну, судьба их была. Вольского несколько раз арестовали, а в конце концов расстрелялись в 30-х годах. Судьба их была предопределена. У Климушкина была интересная судьба. Его арестовали в Чехословакии, сослали в Россию. В 1956 году освободили, он вернулся в Чехословакию.
Ну, хоть одному человеку повезло из тех, кто возглавлял вот этот комитет членов учредительного собрания. Я думаю, что это наш отнюдь не последний разговор с Леонидом Прайсманом, научным сотрудником Еврейского университета в Иерусалиме и автором книги «Третий путь к гражданской войне. Демократическая революция 18-го года на Волге», которую я с удовольствием рекомендую нашим слушателям почитать. Всего вам доброго. До свидания. Вел передачу Михаил Соколов.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.